соберемся на совместное богослужение вместе с Корейской церковью, там она будет звучать. А мне хотелось бы в очередной раз обратиться к посланию апостола Иакова. Мы сегодня наше внимание обратим на несколько стихов, продолжающих мысль апостола в 5 главе. Мы будем читать с 7 по 12 стихи в нашем сегодняшнем служении и будем над ними размышлять. Вы знаете, есть одно свойство, которое тоже объединяет людей. Это свойство обижаться. Тогда, когда мы слышим критику, и она кажется нам незаслуженной, тогда, когда нам в чем-то отказывают, когда нас обделяют по разным причинам, может быть, нас обходят, может быть, какие-то ситуации на работе возникают, неурядицы и конфликты в семье, то ли с родителями, то ли с нашими супругами. Может быть, даже друг наш сердечный оскорбил или оставил нас. И вот возникает та ситуация, когда в нашем сердце мы чувствуем обиду. И вот именно об этом будет говорить Иаков. Если бы мне пришлось озаглавить вот эту секцию, которую мы сейчас с вами будем изучать, то я бы поставил такой заголовок: «Что делать тогда, когда я обижаюсь?» Как мне на это реагировать? Каким образом? Ведь это естественная реакция на многое из того, что мы переживаем в этой жизни. Я думаю, что сам контекст этого отрывка, вы помните, мы размышляли в прошлый раз на первые 6 стихов 5 главы, там говорится о богатых. Говорится о тех, которые, мы, правда, не дошли до этих стихов, но я надеюсь, что или во время домашнего изучения, или во время того, как вы открывали Библию, тогда, когда звучало это слово, заметили, что там говорится о тех людях, которые угнетали других. К сожалению, богатые очень часто прибегали к нечестным методам накопления своих сбережений, своего богатства. Они удерживали плату от работников. И там, в начале 5 главы, апостол Иаков говорит: «Смотрите, Господь Саваоф знает об этом, обо всем». И он пристально смотрит, в том числе и за вами, как вы это делаете. Он праведный судья, и он однажды приведет все это на суд. Так вот, можно предположить, что те люди, которые переживали это угнетение, там внутри у них что-то было неспокойно. Клокотало их сердце и бушевала их душа. Они жаждали справедливости, а может быть, даже это отмщение. И, наверное, сами они не способны были отомстить, да и не хотели, будучи христианами, этого делать. Но, скорее всего, в их сердцах было что-то наподобие того, той молитвы, которую мы читаем в 6 главе книги Откровения. Там есть такая сцена, я напомню ее. Там описываются те души праведников, которые находятся под жертвенником, и они вопиют к Богу и говорят: «Доколе, Господи?» В 10 стихе мы читаем этот вопль, 6 глава Откровения, 10 стих, кто хочет открыть. «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» То есть, Господи, сколько можно, так можно передать вот это древнее старое слово «доколе», сколько можно? Господь, конечно же, говорит им там о том, что время обязательно придет. И вот Господь и здесь говорит нам о том, что же нам делать, когда мы обижаемся, когда нам хочется установить справедливость, или даже тогда, когда мы понимаем, что мы не можем этого сделать. Но мы говорим: «Господь, сколько ты сам будешь это терпеть? Неужели ты этого не видишь?» Как обычно, у Господа всегда есть ответ, и этот ответ лучше, чем какая-либо человеческая логика. Помните, когда апостол Павел пишет послание 1 к Коринфянам, он говорит: «Вы знаете, есть путь совершеннейший», то есть путь лучший. Иными словами, мы ходим по нашим путям, и эти пути нам кажутся хорошими, может быть, даже они совершенны, но есть путь совершеннейший, это превосходная степень, это высшая степень совершенства. Итак, здесь мы находим 4 совета, лучше сказать, все-таки 4 повеления, 4 указания, как нам нужно поступать тогда, когда обида гложет нашу душу. 2 из них позитивные и 2 негативные. И вот с 7 по 12 стихи мы обратим внимание на эти 4 указания, что же нам делать, когда нас обижают. Первое, что нам необходимо сделать, об этом говорится в 7 стихе 5 главы послания Иакова: «Будьте долготерпеливы, говорит нам апостол. Прочитаем этот стих. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Здесь пример вот этого земледельца очень характерен, потому что это одна из тех профессий, которая, несмотря на весь прогресс технологий, нуждается в терпении. Сколько сегодня придумано различных удобрений, сколько разных технических ухищрений и генной инженерии, и тем не менее, пока что нет культуры, которая бы выросла за ночь, не правда ли? Все равно нужно трудиться, все равно нужно иметь терпение, все равно нужно ожидать, и многое из этого ожидания для фермера, для крестьянина, для земледельца, оно не зависит от него. Не в его власти погода, он может только молиться Богу о том, чтобы дождь ранний, который необходим, имеется в виду те дожди, которые обычно наступают где-то в ноябре, в декабре, и затем дождь поздний, который наступает в мае, в марте и так далее, вот в эти весенние месяцы, тогда в Израиле в особенности. И важно было не пропустить этот сезон, и для фермера необходимо было с терпением ожидать каждого из этого сезона. Нужно это терпение. Может быть, кто-то из нас слышал о том мальчике, который посеял зернышко в свой горшочек и ожидал, и очень сильно ожидал, так сильно вот этих всходов ожидал, что каждый день бегал и выкапывал это зернышко, чтобы посмотреть, проросло оно там или нет. Действительно нужно терпение для того, чтобы этого не делать. Действительно, с одной стороны, он имел волнение, он беспокоился о том, чтобы оно проросло поскорее, но этим он вовсе не помог, этим всходам и этому зернышку. «Будьте долготерпеливы», советует нам здесь Иаков. Это греческое слово, которое состоит из двух частей, как и наше русское слово «долго». Это первая часть. У нас вторая часть терпеть, долго терпеть. А там вторая часть очень интересна. Она происходит от слова гнев или ярость. То есть, иными словами, задержите свой гнев, задержите свою ярость, не будьте скорыми на горячность. Долготерпение проявляйте. Какое это важное качество, и как часто даже многим верующим не хватает этого качества, не только во времена Иакова, а ведь и в наше время, не правда ли? Ведь многие из нас хотят получить терпение, может быть, даже молятся об этом, но скорее наша молитва похожа на что-то наподобие «Господи, дай мне терпение и дай мне его как можно скорее», то есть здесь и сейчас. Повторюсь, к сожалению, мы живем в то время, когда все достигается очень быстро, и мы к этому привыкли. Нам нужны быстро деньги, мы пошли в банк и, предположим, получили ссуду или кредит. Нам нужно приготовить какой-то быстрый продукт, пожалуйста, кофе быстрого приготовления, instant coffee, да? Пожалуйста, есть fast food, может быть, не совсем здоровое, но, тем не менее, очень быстрого приготовления. Мы смотрим, как побыстрее добраться до какого-то места и скорее возьмем тот билет, хотя он будет дороже, который доставит нас туда побыстрее, срочно и так далее. Мы не любим ждать в очереди и очень раздражаемся, когда нам приходится, ну, скажем, постоять несколько минут и перед нами пару человек есть тогда, когда мы оплачиваем товар в магазине. Стоять очереди на кассу очень неприятно. А подумаем о том, какие чувства нас одолевают тогда, когда мы стоим где-нибудь в пробке, в трафиках. Ух, это уж действительно нервничаем или на светофорах. И вот, еще раз повторюсь, есть одна профессия, профессия земледельца, в которой необходимо терпение. Если бы не было терпения и веры, то земледельцы, фермеры попросту не выжили бы, а с ними, наверное, не выжили бы и мы, потому что у нас не было бы что кушать. Вот именно такого терпения, говорит Иаков, нам и нужно. Нам необходимо не просто терпение бесконечного, не просто долготерпение, которое не имеет границ. Здесь Иаков недаром приводит нам в пример земледельца. Он говорит, вы знаете, земледелец не просто терпит, потому что ради самого терпения, но он терпит, потому что перед ним есть некоторая цель. Он смотрит вперед, и он видит эту цель. Он видит, как он будет собирать этот урожай, хотя, может быть, он еще не взошел, или, может быть, только зеленые ростки показались. Но перед ним цель – собрать урожай, и поэтому ради этой цели он готов терпеть. То же самое происходит и с нами. Если мы просто будем терпеть без какого-то внутреннего мотива, это будет очень сложно. Потому что если посмотреть вокруг, ну, с одной стороны, разложение мира очень пагубно действует на наши сердца. Все то, что происходит вокруг, моральное разложение. На верующих, и многие смотрят, так поступают, правда? Может быть, это относится к сидящим здесь тоже. Вот мы смотрим иногда даже друг на друга и думаем, почему ему можно, а мне нельзя? Почему, ну, церковные власти тоже этого не замечают? Человек грешит вроде бы и так далее. Неужели ему можно, и ему это все простится и сойдет с рук? А вот мне как будто бы и нельзя. И получается такая ситуация, что терпения попросту не хватает. И мы попадаем в искушение или же осудить этого человека, или же присоединиться к нему. Это очень, очень такой печальный момент. И вот здесь вот, чуть дальше, с 10 стиха, апостол Иаков приводит для нас и другие примеры того, как необходимо терпеть. Это примеры из Ветхого Завета. Посмотрите, с 10 стиха. Он говорит, в пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Отметим для себя, что это были пророки, которые имели непосредственное общение с Господом. Мы знаем, что общаться с Господом – это самое сладостное и лучшее, что есть на земле. Но вот здесь как раз Иаков отмечает, что они, имея самое близкое отношение с Господом, тем не менее вынуждены были терпеть. То есть у них были такие обстоятельства в жизни, у них были такие неурядицы, у них были такие, по-мирски говоря, проблемы, из-за которых их характер закалялся, и им необходимо было проходить их поприще с терпением. И вот, говорит он дальше в этом же стихе, мы ублажаем тех, которые терпели. То есть мы почитаем их блаженными. Помните, Христос говорил «блаженны», и он повторяет эту фразу около 10 раз в своей Нагорной проповеди. «Блаженны нищие духом», «блаженны плачущие» и так далее. «Блаженны миротворцы». Вот это слово «блаженны», оно означает наивысшую степень счастья. Вот здесь нам важно понять, потому что в нашем разуме это несовместимо. С одной стороны, блаженны, то есть самые счастливые люди, это те, которые терпят больше всех. То есть те, у которых самый большой груз. Терпение – это слово подобно тому, как на человека наложили большой груз, и он очень долго выдерживает это бремя. Он ходит под ним, он его не снимает, он ему не сопротивляется. Вот о таком человеке здесь говорится, что он испытывает наибольшую степень счастья. Апостол Иаков говорит, что именно так получили свое блаженство пророки Ветхого Завета. Он продолжает здесь и говорит, 11 стих, «Вы слышали терпение Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Итак, Иов, действительно, он был, ну, нельзя сказать, что он был очень терпеливым человеком, он учился терпению, так лучше сказать. Вы же помните, он требовал немедленного суда от Господа, но благодаря тому, что он научился этому терпению, Господь проявил к нему милость. И вот эта мысль здесь заканчивается вот этими словами о том, что помните, что Господь милосерд, и в том числе и к нам, может иметь милость. Посмотрите на 8 стих, пожалуйста. Здесь написано «долготерпите и вы», то есть имейте такой же нрав, внутреннее состояние, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Итак, как мы уже говорили, как у земледельца у нас тоже есть цель. Но если он смотрит на цель земную, он просто хочет получить урожай для того, чтобы потом его реализовать или же использовать для кормления своей семьи. У нас есть цель вечная, у нас есть цель пришествия Господня. Господь придет и все расставит по местам. Слово «пришествие» – это греческое слово «парусия». Интересно, что это слово использовалось тогда, когда была Римская империя, и Иаков писал это послание, и в обычном обиходе, в обычном словоупотреблении говорили «парусия» тогда, когда, ну, Римская империя была очень большой, и вот особенно в отдаленные местности, когда приезжал какой-нибудь чиновник – который был послан императором и был наделен определенными полномочиями. И вот говорили, вот он приехал, это пришествие чиновника. Употребляли это слово «парусия», потому что теперь каждый, кто живет в этой местности, мог подойти к нему и пожаловаться на ту несправедливость, которая могла с ним произойти. Может быть, это было неверно вынесенное судебное решение, может быть, это был какой-то другой вопрос, может быть, это был имущественный спор, неважно. И вот люди ожидали, что этот чиновник приедет и все расставит по местам. Он расставит точки над «и». То же самое в пришествии Господнем. Здесь говорит Иаков: «Долготерпите», то есть отложите все ваши споры, все ваши раздоры до пришествия Господня. Он придет и все расставит по местам. Все, что нам необходимо сделать, это попросту долго терпеть, потому что однажды Он придет и это сделает. Ту же мысль мы находим, кстати, у апостола Павла. Во втором послании Фессалоникийцам, в первой главе, в шестом и седьмом стихах, он говорит, 2 Фессалоникийцам, 1 глава, стихи 6 и 7. «Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа с неба с ангелами силы Его». Когда читаешь этот стих, кажется, да, действительно, Господи, Ты воздай, праведно перед Тобою воздать тем, которые нас оскорбляют, которые нас гонят, а ведь тогда гнали намного больше, чем сейчас. И тогда этих обид было намного больше, потому что мы говорим о тех временах становления церкви, когда римское государство все еще не смотрело на нее как разрешенную организацию, и христиане претерпевали гонения. И вот здесь Павел говорит, праведно перед Богом, чтобы они получили возмездие от Него. Но, говорит, они получат Его, но лишь во время того, когда Он явится, во время второго пришествия, в явление Его силы вместе с ангелами. Сейчас же, он говорит, вам лучше оставаться обиженными, лучше терпеть лишение. Итак, первый совет, первое повеление, мы прочли его в седьмом стихе, это «долго терпите». Второе, которое мы находим в восьмом стихе, это «укрепите ваши сердца». «Долго терпите» с одной стороны и «укрепите ваши сердца». Мы читаем «долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Как это понять? Что значит «укрепить сердца ваши»? Вы знаете, очень часто мы ожесточаем наше сердце. То есть мы делаем его жестоким и тогда, когда друг подходит, и тогда, когда враг подходит. И тогда, когда Господь в него стучит, он уже не может в него достучаться, потому что само сердце настолько обросло коркой. Вы знаете, как мы говорим, я уже обжегся один раз, так что теперь я не только на молоко, но и на воду холодную буду дуть. То есть я уже никого не допущу близко к своему сердцу, я просто стану черствым. Очень часто это отношение в нас проявляется, и мы должны беречься от этого, чтобы Господь нас помиловал. Здесь говорится, что не ожесточать свое сердце нужно, а укреплять. Укреплять – это можно понять как человек или люди, которые вот укрепляют свой город, свою крепость. Они не пускают врагов, но тем не менее они пускают друзей. Город продолжает жить, но тем не менее он укреплен, и враги не допускаются. Здесь говорится о нашей стойкости, то есть стойте твердо. Вы знаете, обиды имеют удивительное свойство поколебать нашу веру, внешние обстоятельства. Кто-нибудь обидел нас, что-то не так произошло, и сразу мы уже не замечаем такого рвения к христианскому служению. Нас уже, может быть, не увидишь там, где обычно нас раньше можно было заметить. Как-то не хватает нам вот этой любви, веры, и кажется, что все куда-то исчезло, и теперь только одна обида, как огромная черная туча, застелила небосклон, и кроме нее мы ничего не видим. Здесь Господь говорит, укрепите сердца ваши, то есть будьте стойкими. Помните, что ваша вера, она должна провести вас, в том числе и через обиду. Будьте твердыми, будьте верными. Если вы служили Господу до этого, то неужели какая-то обида сравнится с тем величием, которое Господь имеет? Неужели какая-то обида сегодня может сравниться с теми благословениями, которые Господь может дать, с тем вечным воздаянием, словом, со всем тем, что мы находим в Господе. Вот представим себе весы. обиду положим на одну чашу весов, а все остальное, связанное с нашим небесным Отцом, положим на другую чашу весов. Какая чаша перевесит? Ясно, что вторая. Но почему же мы не применяем этого в нашей жизни? Иаков говорит, делайте так. Друзья мои, это повеление от Господа. Будьте долготерпеливы, и второе, укрепите сердца ваши. Третье, о чем мы здесь читаем, это 9 стих. Это уже негативное повеление. Если первые два были позитивными, то есть они отвечали на вопрос, что нам нужно делать, как нам нужно поступать тогда, когда нас обижают, то последние два, они негативные. Они говорят о том, как нам не стоит поступать, чего нам стоит избегать, когда нас обижают. Итак, третье в 9 стихе. «Не сетуйте». Мы читаем «не сетуйте, братья, друг на друга». «Не сетуйте». То есть не нужно жаловаться друг на друга. Не нужно постоянно говорить, что меня обидели или другого человека обидели. Меня обошли и так далее. Вы знаете, плохо, когда с одной стороны приходишь домой и видишь дома, скажем, беспорядок какой-то, и начинаешь опрашивать детей, кто что сделал. И друг на друга каждый горазд рассказать. Он сделал то-то, этот сделал это, те, кто из особенно многодетных семей, вы хорошо знаете это. С одной стороны, для родителя хорошо, потому что он как бы получает информацию, сведения обо всем, что дома происходило. Но с другой стороны, это и не так хорошо, ведь дети растут ябедами. И вместо того, чтобы рассказать о себе, вместо того, чтобы сказать, вот что я сделал, и со мной будет Господь иметь разбирательство, со мной Он будет иметь дело, со мной будет Папа разбираться, я буду отвечать за свои поступки. Мы склонны, как те маленькие дети, постоянно показывать пальцем на кого-то еще и искать вину в нем. Это еще одно искушение, которое приходит вместе с обидой. Обида выпячивает для нас грех или несовершенство другого человека и не позволяет нам видеть своих. Мы закрываем глаза на то, что мы тоже совершаем ошибки, на то, что мы тоже иногда бываем в кавычках «хороши». Мы всегда видим почему-то проблему в другом человеке. Мы склонны обвинять другого, особенно тогда, когда мы обижены. Помните ту басню Крылова, в которой описывается, как волк решил съесть ягненка. И там описывается этот диалог, который между ними произошел. Ягненок спрашивает, ну чем же я перед вами виноват? А волк говорит, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. То есть нашелся бы человек, говорим мы в других ситуациях, а вина найдется. Мы иногда имеем к таким людям снисхождение и говорим, ну, у человека такой характер, что он постоянно сетует на других людей. Или же такой человек по жизни может быть пессимист. Мы должны переносить таких людей. Но я хочу сказать, что здесь дается предостережение, что сетующий человек может подпасть под осуждение. Заметьте, здесь не просто сказано «не сетуйте, потому что это вредит вашему здоровью», «не сетуйте, потому что это убивает такие ценные и нужные нам нервные клетки, которые не восстанавливаются в этой земной жизни», «не сетуйте, потому что это укорачивает вашу жизнь». Но здесь дается совсем другое повеление, другой мотив под это повеление – «Не сетуйте, чтобы не подпасть под осуждение от Господа». Судья, говорится здесь, стоит при дверях. Это удивительно, потому что обычно сетующий человек, он думает, что он не будет осужден, что его обидчик достоин этого осуждения. Но здесь Иаков как раз и говорит, что если ты хочешь, чтобы твой обидчик получил должное воздаяние, то ты как раз и должен перестать сетовать, иначе это воздаяние, которого ты желаешь ему, может перейти на тебя. Итак, во-первых, будем долготерпеть. Во-вторых, говорится здесь, нам нужно укрепить наши сердца. В-третьих, не сетовать. И последнее, четвертое повеление мы находим в 12 стихе. «Не клянитесь», говорится здесь. Прочтем этот стих. «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, ни никакую другую клятвою, но да будет у вас да, да и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению». И вновь это угроза осуждению. Казалось бы, ну мы его вроде бы не клянемся, мы ведь христиане, мы ведь верующие. Ведь Иисус Христос еще в Нагорной проповеди заповедал нам о том, чтобы не клянуться. Это в Ветхом Завете было, что люди клялись. Кстати, интересно, почему они стали клясться не Богом уже, а стали клясться Иерусалимом, помните, храмом или Божьим престолом? Они знали, что клятва сродни слову проклятию. Это однокоренные слова. И поэтому, когда человек произносил клятву, он говорил: «Я бьюсь об заклад, я делаю это обещание, что если я не исполню того-то и того-то, то я клянусь, то есть я проклинаю вот этот объект моей клятвы. Пусть Господь мне или моим детям сделает то-то и то-то». Помните такие выражения в Ветхом Завете? И вот тогда, когда люди поняли, что они не могут клянуться Господом, потому что тогда нужно выполнять то, что они пообещали, они стали для того, чтобы и вроде бы произнести клятвенные слова, но и иметь возможность не исполнить, вдруг что-то не получится или не захочется, свое обещание или клятву. В Ветхом Завете люди стали говорить так: «Я клянусь престолом Божьим». И когда они не исполняли своего обещания или клятвы, то они говорили другому человеку: «Ну, я ведь не поклялся самим Богом, я поклялся всего лишь Его престолом или же храмом. Это ведь не так важно, это не имеет такого большого значения, как сам Бог». Друзья мои, здесь Иаков говорит: будьте людьми, которые отвечают за свои слова. Тогда, когда мы обижены, очень часто мы выступаем за свою правоту. И мы призываем даже в свидетели Бога. Может быть, вам самим приходилось общаться с верующими, которые говорят: «Бог свидетель, что я этого не делал». Или: «Говорю именем Божьим, что было так и так». И мне хочется здесь сказать: подожди, если ты сейчас говоришь именем Божьим, то раньше ты говорил другим именем. Иными словами, сейчас тебе нужно верить, потому что ты призываешь Бога во свидетели, а в других случаях, получается, твои слова ты просто можешь бросить на ветер. Получается как бы двойной стандарт. И здесь Иаков говорит: пусть у вас не будет такого двойного стандарта. Пусть любое ваше слово будет «да-да», «нет-нет». Будьте человеком вашего слова. Пусть не надо будет за вами бегать для того, чтобы взять вашу подпись, чтобы вы подписались, и только тогда это слово будет иметь значение. Пусть каждое ваше слово будет таким, на которое можно будет положиться, чтобы вас, каждого брата или сестру, знали как того человека, которому можно доверять, несмотря на то, что он сказал. Я помню свидетельство одного верующего американца, уже довольно пожилого, который рассказывал, как было раньше, еще, наверное, в начале 20 века, а то еще раньше. Его отец как-то решил получить большую ссуду в банке. Сегодня ссуду дают тогда, когда, знаете, проверят всю кредитную историю, но вряд ли познакомятся с человеком лично. Даже если лично познакомятся и получат хорошее о нем впечатление, все равно, конечно же, будут основывать свое суждение или вынесение решения на кредитной истории и на других факторах, которые вытекают чисто из того, как человек предстает в документах. А раньше было не так. Банкиры знали очень часто лично тех людей, с которыми они общались. И вот отец этого верующего человека, который был фермером, он пришел и попросил эту большую ссуду, но банкир был занят и сказал: «Пойди, возьми у клерка эту сумму». А этот человек говорит: «Но я же должен расписку написать. Я должен же где-то поставить свою подпись о том, что я ее взял и что это мое обязательство». «Позже, — говорит он, — я тебя знаю, я тебе доверяю. Я знаю, — говорит этот банкир, — что твое слово так же хорошо, оно так же верно, ему можно доверять настолько же, как и твоей подписи. Поэтому придешь завтра и подпишешься». Как бы хорошо было бы, чтобы у нас было подобное свидетельство и среди людей этого мира, и среди христиан. И вот, дорогие друзья, четыре этих повеления, я их напомню перед тем, как мы будем молиться, чтобы Господь расположил и наши сердца следовать этому примеру. Давайте запомним: тогда, когда обида приходит в наше сердце, когда она замыкает его на замок для других людей и для Бога, будем помнить, что мы должны делать. Мы должны прежде всего быть долготерпеливыми. Во-вторых, мы должны укреплять свое сердце, чтобы не допустить врага, то есть саму обиду в него, чтобы она не разложила нашего духовного человека, чтобы мы не прекратили славить Господа, потому что Его нужно славить во всякое время. Мы не будем сетовать друг на друга, потому что есть праведный судья, однажды Он воздаст всем людям за их дела, и с добрым, и злым. И, наконец, не будем клясться, то есть не будем употреблять наши слова ни на ветер, ни наоборот употреблять какие-то формулы, чтобы подкрепить эти слова. Да будут наши слова «да», «да» и «нет», «нет». Пусть Господь в этом нас благословит. Аминь. Склонимся перед Ним в молитве.